Прежде чем начать проповедь, начать беседу о Слове Божьем, я хотел бы еще раз обратить внимание на ту ситуацию с коронавирусом, которая сейчас складывается в нашей стране. Вы знаете, что в Москве уже побит рекорд количества заболевших ежедневно, да? То есть уже по сравнению даже с первой и со второй волной количество заболевших больше, чем было тогда в Москве. Вот, в Протвино, насколько мне известно, ситуация тоже очень нехорошая, то есть там несколько десятков уже заболевших в день, что для нашего города очень много. Вот, поэтому я еще раз хочу настоятельно всех призвать, когда мы приходим. Пока мы не принимаем каких-то радикальных мер, мы не переходим в онлайн пока что, если в той ситуации, в которой сейчас мы находимся. Но очень большая просьба ко всем, кто приходит на это место, соблюдать масочный режим, во-первых, и, во-вторых, стараться все-таки рассаживаться, нас не так много, стараться рассаживаться так, чтобы между нами было как минимум 1.5 метра. Вот. Это не относится, может быть, к семьям, кто и так живет вместе, но если, так сказать, это не семья, то старайтесь, пожалуйста, соблюдать дистанцию. Вот. Это нужно не только нашему государству, это нужно прежде всего нам самим. Вот. Поэтому будем здесь проявлять сознательность. А сегодня я хотел бы обратиться к теме, которая является, может быть, одной из наиболее важных. И почему-то, вот, наверное, так мы устроены, и наше состояние греховное, в котором мы живем, эту тему делает для нас очень сложной. Хотя для всех остальных жителей Вселенной она, наверное, является естественной совершенно, и они не задумываются над какой-то сложностью выполнения тех поручений, ну, скажем так, того наказа, который Господь дает. И только мы, как люди греховные, как люди, живущие во грехе, в греховном мире, вот этот Божий наказ для нас является сложным. Нам трудно это выполнить, хотя мы понимаем всю его важность. Тема сегодняшней беседы называется «Любите друг друга». Евангелие от Иоанна, 13 глава, 34-35 текст. Мы можем прочитать ту заповедь, как Иисус называет ее, заповедь новая, хотя она далеко не новая. Вот, но он повторяет ее еще раз своим ученикам, буквально перед тем, как быть распятым на кресте, перед тем, как воскреснуть, перед тем, как вознестись на небо. Он говорит, это 13 глава, 34-35 текст Евангелия от Иоанна. «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы, да любите друг друга. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. Любите друг друга. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой». Что это значит любить друг друга? Что от нас хочет Иисус? Значит ли это то, что я должен всегда испытывать особое теплое чувство по отношению к другим людям? Господь говорит нам, любите друг друга. Означает ли это, что я всегда должен испытывать теплое чувство по отношению к людям, которые меня окружают? А как быть тогда? Я думаю, что вы со мной согласитесь, что, конечно, бывают моменты, когда мы такие чувства испытываем, вот, и тогда у нас как бы нет проблем. Но бывают моменты, когда мы таких чувств не испытываем. Как тогда быть? Как быть в том случае, если я этих чувств не испытываю, а может быть даже совсем наоборот. Мои чувства, они как раз по отношению к человеку, который рядом со мной живет, они отнюдь не теплые и отнюдь не, скажем так, я не испытываю к нему особой любви, если не сказать хуже. Бывает ведь такое? Как тогда мне быть? Что это значит, любите друг друга в этом случае? Или, может быть, действительно это повеление идет несколько дальше, а может быть, намного дальше просто чувств, которое я испытываю к человеку, находящемуся рядом со мной. Как ответить на этот вопрос? Пожалуй, я сразу хочу сказать, когда я размышлял над этой темой, я понял одну вещь. Наверное, трудно, если вообще возможно, дать исчерпывающий ответ на вопрос, что это значит любить друг друга. Потому что понятие любви, оно очень многогранно и обширно, если мы особенно говорим о Божьей любви, а ведь Христос сказал, любите друг друга каким образом? Как я возлюбил вас. Когда мы говорим о Божьей любви, то, наверное, здесь такого какого-то однозначного ответа на этот вопрос дать нельзя. Но все же сегодня я хотел бы обратить внимание на одну очень важную грань ответа на этот вопрос. И, наверное, лучше всего эту грань нам может проиллюстрировать история, которую рассказал Иисус в ответ на вопрос одного человека. Человек этот был сведущ в Священном Писании. Библия называет его законником, то есть, другими словами, человек, который всю свою жизнь посвятил изучению закона Божьего. И вот этот человек приходит ко Христу и задает ему вопрос. Эта история записана в Евангелии от Луки в 10 главе с 25 стиха. Евангелие от Луки, 10 глава, и мы можем с 25 стиха, мы не будем эту историю читать всю одним разом, но мы потихоньку, отрывок за отрывком, наверное, в течение нашей беседы ее прочитаем. Итак, 25 стих. «И вот один законник встал, и, искушая его», то есть речь идет об Иисусе Христе, «сказал, Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Он же, то есть Христос, сказал ему, в законе что написано? Как читаешь? Законник сказал в ответ, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всею крепостью твоею, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя». Иисус сказал ему, правильно ты отвечал, так поступай и будешь жить. Какой вопрос задает законник Иисусу Христу? Что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? К какому ответу его побуждает Христос? Заметьте, Христос сам не дает ответа на этот вопрос, но он переадресовывает этот вопрос обратно законнику. И законник, как человек, знающий Писание, он не может промолчать. Почему? Потому что Христос спрашивает его в законе. Как написано, это твоя сфера, ты специалист в этом, ты должен это знать. Поэтому как написано в законе, как ты читаешь в нем, да? И как отвечает законник? Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и ближнего твоего, как самого себя. Заметьте, ответ, который имеет самое непосредственное отношение к нашей сегодняшней теме. Возлюби ближнего твоего, как самого себя. Вот мы говорим, вопрос наш, любите друг друга, что это такое? Вот здесь вот как раз человек, сведущий в законе, он, цитируя закон, отвечает на этот вопрос, да, вернее, не отвечает, а как бы тоже ставит в некотором смысле его, выводит его на свет, говоря, что чтобы наследовать жизнь вечную, в том числе, и очень важно, я должен возлюбить ближнего своего, как самого себя. Но на этом вопрос не заканчивается, да? Что происходит дальше? Удовлетворился законник своим собственным ответом на вопрос, заданный Иисусом? Иисусу? Нет, мы читаем, что он второй вопрос ему задает. Да? Какой? Да, 29 стих мы читаем. «Но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу, а кто мой ближний?» Почему он это спросил? Написано, желая оправдать себя. Но что значит этот вопрос? Можем ли мы перефразировать его вот в контексте нашей темы, в контексте темы «любите друг друга», можем ли мы перефразировать этот вопрос таким образом? Кого и каким образом я должен любить? Законник, отвечая на свой же вопрос, говорит, возлюби ближнего твоего, как самого себя. Хорошо, Но кто мой ближний? Кого я должен любить? Как я его должен любить? То есть вот как раз этот вопрос, с которого мы начали, он здесь выходит на первый план. И для того, чтобы... Дальше Христос отвечает ему не, скажем так, определением каким-то, а он отвечает ему притчей. Он отвечает ему историей, которая делает ясным для, по крайней мере, для этого человека ответ на заданный им вопрос. Эта история, помните, да, что это за история? Да, о добром самарянине. Каков контекст этой истории? В 30 стихе мы читаем. На это сказал Иисус, вот он начинает свой ответ. Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставивши его едва живым. Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон. Дорога из Иерусалима в Иерихон проходила через пустынное и скалистое ущелье. И вот это ущелье, оно было излюбленным местом разбойников, потому что Иерусалим, это понятно, и Иерихон, это были два оживленных города, крупных города в Израиле. Соответственно, дорога между ними, она, скажем так, могла принести большой доход тем, кто занимается разбойным промыслом. Там часто ходили люди, и более того, порой у этих людей были значительные, скажем так, финансовые средства с собой. Вот. Поэтому вот это вот ущелье, оно было особенно удобным, там было трудно увидеть издалека, если ты спрятался за каким-то, значит, камнем, тебя очень трудно было заметить, и, соответственно, легко было внезапно напасть на человека, ограбить его, что здесь и произошло. Мы читаем, да, что они напали на него, на этого человека, сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставивши его едва живым. А на кого они напали? Кто этот человек? По национальности он кто, по крайней мере. Здесь не написано, вообще-то, не говорится конкретно о том, какую национальность он имел, да, но сам контекст истории, смысл истории, по всей вероятности, говорит нам о том, что этот человек, по всей вероятности, был иудеем. Да? Что мы читаем дальше? По случаю, один священник шел той дорогой и, увидев его, прошел мимо. Также и левит, быв на том месте, нашел на него и, увидев его, подошел, посмотрел и прошел мимо. Священник проходит, левит проходит. Священник, вы заметили, даже не обращает внимания на лежащего человека, хотя, наверное, трудно не обратить внимания, наверняка он видел его, но он не делает никаких, не предпринимает никаких действий, даже как бы не проявляет интереса такого видимого к тому, что произошло. Да? Левит, напротив, видя человека, предпринимает определенные действия, написано, он подошел, посмотрел, но в конечном итоге все равно проходит мимо. Почему они не помогли? Почему не помогли священник и левит? На самом деле у обоих были очень уважительные причины. Если мы говорим о священнике, здесь правда не говорится, в какую сторону шел священник, да? Шел ли он в Иерусалим или из Иерусалима в Иерихон. Вот. Но если предположить, что он шел из Иерихона в Иерусалим, то скорее всего он шел совершать служение в храме в свою череду, да? А священники, для того, чтобы они могли совершать служение в храме, они должны были удовлетворять определенным условиям. И одно из таких условий записано в 21 главе книги Левит, первые 4 стиха. «Сказал Господь Моисею, здесь, объяви священникам, сынам Аароновым, и скажи им, да не оскверняют себя прикосновением к умершему из народа своего». Только к ближнему родственнику своему, к матери своей, к отцу своему, и к сыну своему, и к дочери своей, к брату своему, или к сестре своей девице, живущей при нем, и не бывшей замужем, можно ему прикасаться, не оскверняя себя. И прикосновением кому бы то ни было в народе своем не должен он осквернять себя, чтобы не сделаться нечистым. Другими словами, почему священник даже не сделал движения какого-то в сторону лежащего на дороге человека. Написано, что этот человек был оставлен каким? В каком состоянии? Почти живым. Другими словами, не было понятно вообще, жив он или мертв. И если бы священник хоть даже прикоснулся бы к этому человеку, или что-то произошло, что, не знаю, он оступился бы и прикоснулся к нему, он сразу стал бы каким? Ритуально нечистым. И он не смог бы тогда в этом случае совершить то служение в храме, которое он должен был совершить, ради которого, возможно, он шел в Иерусалим. Хорошо. А левит, у него какая уважительная причина была? Сложно. А если он действительно без сознания, он вам не ответит. Надо его перевернуть. Надо посмотреть. Чтобы сердце, нужно до него дотронуться. А если он не живой? А если он мертвый? Тогда... По всей вероятности, не для этих двух людей. Вот. У левита какие были причины? Ну, левит, он все-таки не совершал такого служения в храме, как священник, но, с другой стороны, у него ведь тоже были очень важные и неотложные дела, наверняка, как и у каждого из нас, когда мы из одного большого города идем в другой большой город или едем сейчас на автобусе. Мы же не просто так едем, да? Тем более, когда дорога такая опасная. Раз мы уже решаемся на такое путешествие, значит, наверное, ради каких-то серьезных дел, да, важных для нас. А если левит здесь остановлен, он подошел, посмотрел, оценил, вероятно, увидел, что этот человек живой. Но это предположение, конечно, я сразу хочу сказать, потому что Слово Божие об этом не говорит. Но если предположить, что он увидел, что этот человек живой, что это означало для него? Что если теперь я буду оказывать этому человеку помощь, то тогда мне придется на это тратить свое время, возможно, придется, ну, точно придется тратить свои силы, возможно, даже придется потратить свои деньги. А у меня ведь такие важные дела. То есть меня ждет в Иерусалиме, я не знаю, или в Иерихоне, очень насыщенная программа. У меня просто нет на это времени. Более того, если я сейчас тут остановлюсь и останусь, и начну ему помогать, это, кстати, один из приемов разбойников, точно так же был. То есть они ждали, пока кто-нибудь, почему они бросили этого человека, чтобы он там лежал на видном месте. Потому что мог быть такой расчет, что кто-то к нему подойдет, кто-то им займется, кто-то на него отвлечется, потеряет бдительность, а они еще и второго при этом ограбят. Так что левит мог вполне подумать, сейчас я начну этим заниматься, да, вот почему он тут на дороге лежит, почему он не в канаве там где-то лежит или еще где-то за камнем, а именно на дороге. Возможно, там уже караулят, и я и этому человеку не помогу, и свою еще жизнь могу потерять. Зачем? Так один человек, одна жертва будет, а если останусь здесь, будет две жертвы, да? Поэтому зачем мне тут останавливаться? Но по сути... И у священника, и у левита была на самом деле одна причина, по которой они не оказали помощь вот этому несчастному, попавшемуся разбойникам. Какая-то причина была. Вот если смотреть в глубину, так сказать, отбросить все вот эти поверхностные причины, там, по поводу служения в храме или по поводу важных дел и так далее, а посмотреть в саму основу, в само основание этой причины. В чем причина была, почему они не остановились и не помогли, или ну, один остановился, но не помог. Эта причина, наверное, можно ее обозначить так, это нежелание пожертвовать ради другого человека своими интересами, пусть очень даже важными и очень значимыми интересами, да? То есть им это жалко было сделать. У священника это было служение в храме, очень важное, ответственное, никто в этом не сомневается. И если бы он начал помогать, ему бы пришлось этим пожертвовать. То есть в любом случае, если бы он пошел помогать этому человеку, сделал бы то, что потом сделал самарянин, он бы этому человеку помог, но в храме он бы уже в свою череду служить бы не смог. Это однозначно. Вот. У левита какие-то свои дела были. Он тоже, соответственно, не был готов пожертвовать этими своими делами, временем, силами для того, чтобы помочь этому человеку. И в конечном итоге такую помощь кто оказал? самарянин. И здесь возникает очень важный вопрос, почему мы, собственно говоря, я обратил внимание на то, кем был попавшийся разбойником. Хотя Библия не говорит об этом прямо, да, Христос не называет его национальность, но судя по тому, что он эту национальность не называет, очевидно, что речь идет об иудее, потому что когда речь пошла о самарянине, Христос сразу же сказал, что это был самарянин. Вот. Спрашивается, испытывал ли самарянин особо теплое чувство по отношению к лежащему на дороге иудею? Насколько нам известно сейчас, вряд ли. Почему? Как иудеи и самаряне относились друг к другу вообще? Да. В Евангелии от Иоанна в 4 главе, в 9 стихе мы можем прочитать, что иудеи с самарянами что? Не сообщаются, да? А в 8 главе, в 48 стихе, тоже в Евангелии от Иоанна, там, обвиняя Иисуса, священники, ну и те, кто его окружали, те, кто его обвиняли, они ему какое обвинение выдвинули? То есть ничего конкретного они ему выдвинули, никаких обвинений конкретных они ему выдвинуть не могли, потому что просто не было для этого у них никакого повода. Ну и поскольку им ничего другого не оставалось, как они его, в чем они его обвинили? 8 глава, 48 стих Евангелия от Иоанна. Кто открыл? Евангелие от Иоанна, 8 глава, 48 стих. Что там за обвинение звучит? Смелей. Да. То есть обвинение заключалось в чем? Ну, во-первых, что в нем бес, как бы что, и это не первый раз уже, да, Христу бросалось в лицо такое обвинение, да, его уже обвиняли в том, что он, значит, движим Вельзевулом, князем бесовским, да, и здесь это повторяется, что бес в тебе, но при этом помимо беса он еще кто там оказался вдруг? Самарянином, то есть для них это примерно одно и то же было, судя по всему. Что обвинить человека, что он одержим бесом, и что обвинить в том, что он самарянин. То есть для них два этих понятия, они были почти тождественны. Да? Соответственно, да, более того, даже в этой истории, в истории, о которой мы сегодня с вами говорим, и то вот это отношение к самарянам, оно проявляется. Когда Христос спрашивает у законника, кто из этих двух, да, из этих трех был ближним попавшемуся к разбойнику, разбойникам, как отвечает на это законник? Оказавший ему милость. Другими словами, он не называет его так, как его в истории самой называет Христос. Он не говорит этого слова «самарянин». То есть для него даже слово это произнести было уже какая-то вот нечистота. Да? То есть настолько они ненавидели и настолько они относились к этим людям, скажем так, нехорошо, что даже имени их, даже название их народа они произносить не хотели. Вот. Соответственно, повторю вопрос, испытывал ли этот самарянин какие-то особые чувства, особую теплоту, особую любовь к лежащему на дороге иудею? Вряд ли. Тут и вековая вражда играла роль, о которой мы только что говорили. И то обстоятельство, что, в принципе, человек-то ему не был знаком совершенно, да, то есть он не был ему родственником, он не был ему знакомым. Откуда тут взяться особым чувством? Но возникает следующий тогда вопрос, почему же он ему помог все-таки тогда? Несмотря на то, что священник иудей мимо прошел, левит иудей мимо прошел, ну, не иудей, священник левит, скажем так, израильтянин, да, колено Левиина, вот, а самарянин, не израильтянин, останавливается и помогает. Почему? Хотя у него из всех троих было наименьшее, скажем так, наименьшее количество поводов это делать. Вот. Но однако же именно он помогает. Ну, во-первых, мы можем, наверное, вспомнить слова Иисуса Христа, да? Матфей, Евангелие от Матфея, 7 глава, 12 стих, где Христос произносит то, что сейчас часто называют золотым правилом. И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними, ибо в этом закон и пророки. Другими словами, входите в положение других людей. Не зацикливайтесь только на том, что важно для вас. Постарайтесь поставить себя на место другого человека. И, судя по всему, этот человек, самарянин, он это как раз и сделал. Он вошел в положение того человека, который лежал перед ним на дороге. Он понимал, что если ему не оказать помощь, то он умрет. И вина за эту смерть, она ляжет на, в том числе и на него, потому что он мог помочь, но не помог. И что еще более важно, вот о чем мы с вами уже говорили, самарянин не посчитал невозможным для себя пожертвовать своими интересами, да, он пожертвовал, мы видим, и временем, и безопасностью, как мы уже сказали, и деньгами ради интересов другого человека. Самарянин же некто, проезжая, нашел на него, и, увидев его, сжалился, к этому мы еще вернемся, и подошед, перевязал ему раны, возливая масло и вино, и, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. А на другой день, отъезжая, вынул 2 динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему: «Позаботься о нем, и если издержишь, что более, я, когда возвращусь, отдам тебе». То есть, другими словами, мы видим, он жертвует и своими материальными средствами, да, и временем, и безопасностью для человека, который ему совершенно не знаком, и более того, даже, скажем так, является представителем враждебного для него народа. И именно в том, что сделал этот самарянин, Христос видит ответ на поставленный законником вот этот второй вопрос: кто мой ближний, или другими словами, а к кому я должен проявлять любовь и каким образом, да? И ответ, причем Христос дает не теоретический, а совершенно практический, да? Он говорит: иди, и ты поступай так же. То есть, если ты хочешь исполнить заповедь «возлюби ближнего твоего, как самого себя», то что ты должен делать? Ты должен поступать так, как поступил этот самарянин. На самом деле, в этой истории есть еще один очень интересный момент, который, может быть, зачастую не замечают, а он действительно интересен. Вспомним, как формулирует свой вопрос законник. Он спрашивает Христа: кто мой ближний? Другими словами, в этой формулировке речь идет о ком? О себе самом или о человеке, рядом со мной находящемся? Кто мой ближний, да? То есть он как бы не о себе спрашивает, а он спрашивает вот кому, кого я должен любить, да? Кому я должен оказывать милость, кому я должен, кого я должен возлюбить как самого себя, возлюби ближнего твоего как самого себя. То есть вопрос направлен не на меня, не на законника в данном случае, а направлен не на того, кто спрашивает, а на внешних людей. А ответ, когда Христос дает, как он отвечает на этот вопрос, как он переворачивает Христос эту направленность, обратили внимание? То есть вопрос-то был о том, кого я должен любить, а Христос, давая ответ, что говорит? Кто из этих троих, думаешь ты, был ближним попавшемуся разбойником? Заметьте, если в формулировке вопроса самарянина, законника, речь шла о самарянине, прошу прощения, не о самарянине, а о том, кто попался к разбойникам. Не знаю, запутал, наверное, вас. Или понятно, да? То есть спрашивать, кому я должен помогать? А законник спрашивает, кому я должен помогать? То есть в этой истории ближним как бы должен был являться вот этот вот попавшийся разбойником, тот, кто нуждался в помощи. Но как переворачивает это Христос? Он говорит, кто из этих троих был ближним попавшемуся к разбойникам? То есть кого, о каком ближнем он уже говорит? Он говорит не о том, кому мы должны помогать, а он говорит о нас самих. Почему Христос так меняет этот акцент? Почему он переворачивает эту вот направленность? Ну, а если это к нам применить? Вопрос, заданный первоначально законником, подразумевал, как бы, что я должен размышлять, да? Вот так вот, если подумать дальше. То есть я должен размышлять над вопросом, а является ли этот человек моим ближним или не является? А должен я ему помогать или не должен? А должен я его любить или не должен? То есть является ли тот или иной человек нашим ближним? Заслуживает ли он моей любви и помощи? А Христос переворачивает вопрос в каком направлении? Он говорит, что мы не должны размышлять над этим вопросом, вот этот конкретный человек заслуживает моей помощи или нет? Является он моим ближним или нет? А что? Мы должны сами стремиться, независимо от того, кто этот человек, мы должны стремиться быть ближними этим людям. Да, ты, кто из них троих, да, был ближним? Не кому из этих троих был ближним этот лежащий на дороге человек, а кто из этих троих был ближним, попавшемуся к разбойнику? То есть Христос призывает нас стремиться быть ближними окружающим нас людям, оказывать им помощь, не рассуждая, не размышляя над тем, а ближний он нет, нуждается, нет, могу я ему оказать эту помощь или не могу. Итак, на основании этой истории, рассказанной самим Христом, какой ответ мы можем дать вот на этот самый первоначальный главный вопрос? Что это значит? Любите друг друга. Я бы, наверное, сформулировал вот эту грань, как я уже сказал, вообще ответ очень многогранен, но вот эта грань, она очень важная грань этого ответа, может, наверное, быть сформулирована таким образом. Любить другого человека – это значит быть готовым войти в его нужду, поставить себя на его место и, что еще более важно, пожертвовать своими интересами ради удовлетворения нужды этого человека. Здесь вообще две части как бы есть, да, войти в нужду и быть готовым помочь. И у нас, к сожалению, вот как опять же возвращаясь к нашему греховному состоянию, у нас очень часто, ну, по крайней мере, бывает искушение такое, в нужду-то войти, но при этом ничего не сделать для помощи. Апостол Иаков в своем послании, он как раз об этом упоминает в контексте веры. Мы сегодня о вере говорили на субботней школе, но на самом деле в контексте любви это точно так же можно эти слова Иакова процитировать. Да? Если брат или сестра, 2 глава Иакова, послание Иакова, 15 стих, если брат или сестра наги и не имеют дневного пропитания, а кто-нибудь из вас скажет, идите с миром, грейтесь и питайтесь, вошли в нужду? Не, ну вошли, мы признали, что у них нет еды, что у них нет, и в принципе мы даже, может быть, сочувствуем им, что у них нечем питаться, да, нечем, некуда приткнуться, негде согреться, да, но при этом что? Не даст им потребного для тела, что пользы? То есть в нужду вроде вошли, но вот пожертвовать своими интересами ради них мы уже не хотим, да. Поэтому здесь Христос, когда рассказывает эту историю, левит, может, тоже вошел в нужду. Он, может, подошел, посмотрел, может, слезу даже пролил. И сказал, ой, как не повезло человеку, жалко мне его. Но, понимаете, вот тут возникает но. Я вроде жалко, и вроде бы и помочь ему хочется, но. Но. Но меня могут ограбить, но меня могут тоже убить, но у меня других дел полно, но не получается. То есть вот происходит разрыв там, где этого разрыва быть не должно. Любить другого человека – это значит быть готовым войти в его нужду и пожертвовать своими интересами ради удовлетворения этой нужды. Еще один важный вопрос. Такая любовь – это чувство или принцип? Вот мы начали об этом говорить. Когда задали вопрос, а что мне делать, если я никаких теплых чувств по отношению к человеку, рядом находящемуся со мной, не испытываю? Принцип. Если мы читаем эту историю, тут разве самарянин принципом одним руководился? Да, вот мы как раз возвращаемся к этому слову, да, 33 стих. Самарянин же некто, проезжая, нашел на него и, увидев его, что? Жалился. То есть здесь не был голый просто принцип, потому что порой мы можем тоже зайти, я видел, слышал когда люди заходят в крайность какую-то в этом плане, да, то есть любовь это вот когда мы помогаем человеку, независимо от того, что мы к нему испытываем, да, мы его ненавидим, но мы все равно ему помогаем. Можно это все же любовью назвать? Наверное, это не то. То есть любовь чистый, голый принцип и ничего другого. Нет, но здесь вопрос как раз в том, а что такое любовь, да? Вот если мы понимаем любовь просто как чистый принцип, да, стопроцентный, то есть я вот, скрипя сердцем, не желая ничего, не испытывая никаких добрых чувств, а только злые, но все-таки вот силой воли делаю доброе этому человеку. Вот, наверное, это тоже какое-то такое искаженное представление о любви, не очень правильное. Вот, то есть на самом деле здесь мы видим и то, и другое, да? Но я согласен с Юрием Ивановичем в том, что, наверное, если мы попробуем расставить все-таки, что впереди, а что важнее, а что менее важно здесь, что идет первым, а что вторым, то, наверное, действительно, в первую очередь это принцип, да? Независимо от наших чувств, мы принимаем решение пожертвовать своими интересами ради интересов другого человека. А дальше, если мы просим Господа об этом, если мы обращаемся к Нему, то Господь дарует и чувства. Да, без всякого сомнения. И, да, на самом деле это так, я абсолютно с вами согласен, но, к сожалению, даже зная, то есть опять-таки руководствуясь этим принципом, все равно у нас порой бывает. Мы видим в человеке Божьей, в каждом человеке Божье творение, но несмотря на то, что мы видим, мы все-таки решаем, что наши интересы важнее, чем его. Вот, так что это очень важно видеть, но это здесь нужно просить Господа о том, чтобы Он дал силы, о том, чтобы Он дал и чувств в том числе, для того, чтобы не пройти мимо, но помочь этому человеку. И здесь, наверное... Ну да. Да. Но на самом деле, может быть, лучшим ответом на этот вопрос по поводу того, что это значит любить другого, ведь добрый самарянин, он не является, то есть он не просто сам по себе здесь появляется в этой притче. Добрый самарянин, он является прообразом кого-то еще здесь, да? И кого, чей прообраз, чьим прообразом он является? Почему именно Иисуса Христа? Вот можете вы мне назвать схожие моменты в этой истории и в том, что сделал для нас наш Господь? Да, во-первых, мы видим здесь опасное место, да, и нахождение в этом месте, оно, скажем так, несет угрозу, несет опасность для того, кто попытается что-то тут делать, да. И то же самое здесь. Для того, чтобы спасти нас, Христос сошел в этот греховный и опасный мир. Еще что-то есть общее между двумя историями? То есть в данном случае действующими лицами главными является иудей и самарянин. Да? В случае с Иисусом Христом главные действующие лица. Вот Христос и мы, которых Он спасает. Да? В каких отношениях мы друг с другом находимся? Мы друзья или враги вообще изначально? Если мы откроем послание к римлянам, 5 главу, с 8 по 10 стих, можем прочитать. Послание к римлянам, 5 глава, с 8 стиха. Слово Божие апостол Павел пишет здесь. «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посему тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более примирившись, спасемся жизнью Его». То есть изначально Библия как нас характеризует по отношению к Богу? Кем мы ему являемся? Врагами. И Христос приходит для того, чтобы спасти кого, получается? Врагов. Точно так же, как и здесь. И еще самый важный момент этого сравнения между историей о добром самарянине и тем, что сделал для нас Иисус Христос. Как самарянин пожертвовал своим временем, силами, средствами, безопасностью в том числе. Да? Христос, чем пожертвовал Он ради того, чтобы спасти нас? Жизнью. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. На самом деле Христос пожертвовал всем. Всем, что у Него было, для того, чтобы спасти нас. Христос ясно показал, что нет ничего более ценного и значимого для Бога, а если это для Бога, то, наверное, и вообще во Вселенной, чем цена человеческой души, которую Он оценил своей жизнью. Я хочу зачитать цитату из книги «Наглядные уроки Христа». «Эти души, — пишет дух пророчества, — столь ценны для Бога, что бесконечно превышают по значимости любое иное наше приношение Богу. Посвятить всю энергию, быть может, действительно великой работе, как священник, это же то, что он совершал, служение в храме, это же была важная работа, согласитесь, очень важная, даже, может быть, великая работа, Богом установленная работа, но посвятить всю энергию, быть может, действительно великой работе, но при этом пренебрегать нуждающимся или отвергать чужеземца, не означает, пишет дух пророчества, совершать истинное служение, которое будет одобрено Господом. Помня об этом, будем брать пример со Христа, входить в чужую нужду, в нужду другого человека и жертвовать своими интересами ради интересов ближнего, ибо в этом есть исполнение повеления Иисуса Христа: любите друг друга. Аминь. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя за ту великую жертву, которую Ты принес ради нашего спасения. Ты воистину пожертвовал своими интересами, Ты воистину пожертвовал своим положением, своим богатством, своей безопасностью для того, чтобы спасти нас. А мы порой, хотя имеем намного бесконечно меньше всего того, чем Ты пожертвовал, не хотим пожертвовать этим ради того, чтобы спасти или помочь человеку, которого Ты так бесконечно любишь. Господи, помоги нам помнить о Твоей великой любви каждому из нас. И помоги помнить, что так же, как Ты любишь меня, Ты любишь и ближнего моего, который находится рядом со мной. Помоги нам всегда помнить, что Ты рассматриваешь нас как ближних, каждому человеку, находящемуся на этой земле, каждому человеку, находящемуся в зоне нашей досягаемости. Помоги нам выполнять Твое повеление и действительно быть ближними, окружающим нас людям, входя в их нужду и жертвуя, если для этого необходимо, своими интересами ради интересов другого человека. Помоги нам помнить о Твоей великой любви и являть ее Твоей силой в своей жизни. Будь возвеличен и прославлен во всем Божий, прославлен в нашей жизни. Через Господа нашего Иисуса Христа мы просим об этом и величаем Твое святое имя.